Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как мы знаем, этот год указом президента России Владимира Путина назван годом педагога и наставника. По словам президента, это было сделано для признания высочайшей общественной значимости профессии учителя. Поэтому в наших беседах мы продолжаем знакомить вас с педагогами нашей страны и узнавать непосредственно из первых уст, как для них проходит год педагога и наставника. Мой сегодняшний гость – первый проректор Ярославского педагогического университета имени Константина Дмитриевича Ушинского Александр Михайлович Ходырев. С ним мы поговорили о том, как он стал педагогом, узнали историю вуза и о том, как связаны Дмитрий Ушинский и Африка. Александр Михайлович с нами на телефонной связи. И первый вопрос, который вам, Александр Михайлович, я хочу задать, конечно же, о том, как вы пришли в профессию и что именно повлияло на ваш выбор стать педагогом.
Во-первых, я хочу вас поблагодарить за возможность участвовать вот в такой передаче, в таком радиоэфире. Я представляю Ярославский государственный педагогический университет имени Константина Дмитриевича Ушинского. Университет с многолетним традициями. В этом году университету исполняется 115 лет. 115 лет непрерывной истории. И за это время, конечно, университет педагогический из города Ярославля, он является узнаваемым одним из старейших педагогических вузов нашей страны. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что вот, может быть, моя история будет в какой-то степени являться показательной, да, и отвечающей на вопросы, связанные с тем, а как привлекать молодых людей вот в эту важную профессию, да? Каким образом готовить учителей и как сделать так, чтобы эта профессия действительно стала призванием для каждого молодого человека. Вот я сейчас несколько минут назад, наверное, так сказать, осознал, что в педагогической профессии у меня уже 30-летний стаж. Вот в 93-м году, будучи обучаясь в школе, в 10 классе я выбрал педагогический класс. Знаете, вот и это важная, вот такой, мне кажется, важная фиксация, потому что в свое время педагогические классы, это 90-е годы, начало 90-х годов, конец 80-х годов, они были достаточно популярны, распространены в школах. Да? Это была некоторая форма такой профориентационной работы, да, и некоторой ранней профессионализации. Так вот, наверное, повезло мне, что в школе, в которой я обучался, был педагогический класс, и над этим классом шефствовал Ярославский государственный педагогический университет. Кстати говоря, забегая, может быть, вперед, хочу сказать, что вот мои одноклассники, которые обучались в этом педагогическом классе, многие из них связали свою жизнь с педагогической профессией. Это сразу, собственно, отвечаем на вопрос, каким образом мы должны привлекать детей в педагогическую профессию. Мне кажется, что как раз деятельность школ по ориентации детей на эту важную профессию посредством педагогических классов, она может быть и сейчас вполне очень эффективной. Не случайно 2 года назад Министерство просвещения Российской Федерации как раз активизировало такую деятельность, и в нашей стране к следующему году должно быть создано 5000 психолого-педагогических классов, которые, собственно говоря, или посредством которых и будет осуществляться вот такая профориентационная деятельность. Этот этап мы называем допрофессиональной педагогической подготовкой. Он не только мотивирующий, да, но уже с некоторой ранней предпрофессиональной подготовкой детей к этой сложной, но, безусловно, очень значимой профессии. Так вот, после окончания школы и вот педагогического класса я поступил в Ярославский педагогический университет в 95-м году. И с 95-го года я и учился, получал высшее образование, окончил аспирантуру и защитил диссертацию. И, собственно, всю жизнь до сегодняшнего дня я работаю в этом замечательном учебном заведении. Кстати говоря, никогда не пожалел о том, что вот этот выбор, такой профессиональный выбор я когда-то сделал. И таких примеров, хотя я сказал, что он показательный, на самом-то деле таких примеров очень много. Безусловно, сейчас, хотя несмотря на то, что меняется жизнь, да, тем не менее, вот некоторые уже традиции, которые когда-то были, да, вот, и может быть в начале 2000-х или в середине 2000-х годов они стали немножко забывать, сдаваться, и то, что сейчас они активизируются, это чрезвычайно важно. Да? У нас есть надежда на то, что привлечение лучших выпускников школ в педагогические вузы, вот этот процесс станет более эффективным, и дефицита в педагогических кадрах или дефицит педагогических кадров в скором времени как проблема снимется. Но я еще хотел бы здесь, знаете, что сказать, как приходят люди в педагогическую профессию. Вот у нас этот год объявлен президентом Российской Федерации годом педагога и наставника. Так вот, мне кажется, что чрезвычайно важно, чтобы у молодого поколения, у молодого ребенка, у школьника еще появился когда-то на каком-то этапе вот такой наставник. Дело в том, что мы знаем, что выбор профессии, выбор высшего учебного заведения, сферы деятельности, он ведь зачастую происходит спонтанно и неосознанно, а может быть зачастую исходя из некоторых прагматических каких-то интересов, да, таких соответствующих конъюнктуре сегодняшнего времени. А на самом деле очень важно, чтобы у старшеклассника появился вот такой человек, который бы на основе, может быть, понимания его способностей, его склонностей, его направленности личности помог ему сделать вот этот важный выбор. Вот в моей жизни такой человек был. И, кстати говоря, я никогда, наверное, еще в 10 классе я даже не имел представления о том, куда я буду поступать, но благодаря вот помощи такого наставника, преподавателя Ярославского педагогического университета, я этот выбор сделал. Кстати говоря, он был не только моим наставником еще в школе, в педагогическом классе, он впоследствии стал еще и научным руководителем диссертации. Вот, поэтому вот эта проблематика деятельности наставников, да, по ориентации на педагогическую профессию, она тоже сейчас чрезвычайно важна. Я, конечно, человек, наверное, ребенок будет счастливым, если ему в жизни вот такой, так случится, встретиться с таким наставником, ну, по крайней мере, таким, который был у меня.
Насколько вообще на сегодняшний день актуальна проблема кадров среди педагогов? Вот как это, на ваш взгляд? Потому что нехватка учителей есть, и связана она, кто-то говорит, что с довольно небольшой оплатой труда. Может быть, это излишняя загруженность. Многие педагоги, слышала, жалуются на то, что у них очень много отчетов, какой-то прочей бюрократии, и на сам процесс обучения уже времени и сил не остается. Не остается времени на какой-то креатив, знаете, если даже очень и хочется. Ну и, естественно, после института, если выбор встает, то часто выбирают другую специальность.
Ну, это достаточно сложный вопрос, ну, поскольку мы об этой проблеме, да, проблеме привлечения молодых специалистов в сферу образования, ну, я не припомню еще такого года или такого периода, когда об этой бы проблеме не говорили, да, то есть эта проблема, мне кажется, что во все времена была достаточно, по крайней мере, вот новейшая история, она была и до сих пор является актуальной. Мне так кажется, что это все-таки проблема прежде всего такого связана с общественным сознанием, да, то есть с позицией нашего общества. Это, вот мне кажется, что только сейчас наше общество, разные социальные группы, социальные институты начинают понимать, что профессия учителя прежде всего не связана с формированием, с подготовкой к поступлению там, в университет и с формированием некоторой системы знаний. Вот мне кажется, что сейчас-то все начинают более остро ощущать, что педагог является той главной фигурой, которая осуществляет вот это воспитание ребенка, да, формирование духовно-нравственных ценностей, вот того мировоззрения, которое основывается на наших русских, российских традициях, да, ценностях, которые у нас есть. Мы эту проблему сейчас понимаем, и мне кажется, что сейчас общество несколько иначе начинает смотреть на роль школы, на роль педагога. Потому что в конечном счете это проблема государственная, это проблема общественная. Общество может быть консолидированным, развиваться, существовать только благодаря деятельности учителя, вот по, так скажем, по формированию личности молодого человека. Поэтому я абсолютно не разделяю позицию, что меньше людей приходят в профессию педагога из-за там, скажем, недостаточной, да, финансовой стороны этого вопроса, недостаточного оплаты труда. Я могу привести массу просто примеров выпускников Ярославского педагогического университета, как и других педагогических вузов, которые с удовольствием идут работать, еще будучи даже студентами. Но это, кстати, тоже хороший опыт. Вот сейчас Министерство просвещения Российской Федерации всячески, так скажем, новые форматы привлечения в профессию используют. И то, что есть возможность у студентов работать уже там, начиная с третьего курса в образовательных организациях, это здорово. Более того, я бы сказал, что потенциальный работодатель, то есть школа или там любое образовательное учреждение, вообще говоря, должны бы вести студентов, начиная с первого курса. Вот тогда и происходит вот эта привязка, да, вот тогда и происходит вот это уже формирование такой преданности, да, профессии, да, устойчивый выбор ее. И очень много молодых специалистов, которые идут в школу, выбирают эту профессию раз и навсегда. Мы из средств массовой информации или там из СМИ часто вот нам, так скажем, демонстрируют такие факты, вот, человек пришел, поработал, из-за низкой оплаты труда ушел или еще по каким-то причинам, да, сложно работать с детьми, он не готов вот к этой деятельности, требования родителей его там не устраивают и так далее. Ну, масса всяких факторов есть, так скажем, которые могут повлиять на отказ его от работы в школе. Но ведь и наоборот, можно привести, наверное, десятки тысяч или сотни тысяч примеров обратных. Какое счастье находят в этой профессии выпускники педагогических вузов? Да?
Если говорить про профессию педагога в широком смысле этого слова, то, как вам кажется, он должен сегодня только учить или еще воспитывать? Потому что, опять же, от многих преподавателей, учителей слышала, что школа должна давать знания, а вот воспитанием ваших детей, пожалуйста, сами дома и занимайтесь. Вы с этой позицией согласны?
Ну, я, так скажем, у меня противоположная точка зрения, потому что я не буду сейчас углубляться даже, так скажем, в некоторые теоретические, научные некоторые обоснования, да, потому что категория воспитания, она включает в себя обучение и образование, да, то есть категория, научная категория воспитания, это более широкая категория по сравнению с другими. Но если говорить просто, так скажем, бытовым языком, то это, опять же, это в традициях нашей отечественной педагогики, что воспитательный процесс, он является ведущим или ключевым процессом в деятельности образовательных организаций. То есть это не значит, что не нужно уделять внимание вопросам организации образовательного процесса, да, эффективности формирования представлений, знаний о подростке, причем желательно системных знаний. Это тоже сегодня одна из проблем, да, у подрастающего поколения. Но как раз формирование ценностно-смысловой основы, формирование тех личностных качеств, которые ребенку позволят эффективно жить, работать в нашем российском обществе, вот это, мне кажется, ключевая задача.
Александр Михайлович, вы первый проректор педагогического университета имени Константина Дмитриевича Ушинского, вообще единственного в России, насколько я знаю, какого-то учебного заведения, которое названо именем Константина Ушинского. Расскажите историю вуза, и я, насколько еще знаю, у вас даже есть музей имени Ушинского.
Спасибо, вот это для меня, для любого, наверное, преподавателя нашего университета и сотрудника университета такой важный вопрос, потому что мы действительно гордимся своей историей, и мы любим наш университет, который был основан в 1908 году нашим императором. И вы знаете, с этого времени, с 1908 года, вуз ведет непрерывную историю. Ну, мы же знаем, что у многих университетов вот за этот более чем столетний период много каких событий происходило, были реорганизации, да, были сливания, вливания разных учебных заведений. Вот у нас в Ярославле так случилось, что вуз имеет непрерывную историю. Более того, я хочу сказать, что благодаря профессорско-преподавательскому составу, скажем, в городе Ярославле, за счет работавших преподавателей было еще создано несколько университетов. То есть, когда создавались классические технические университеты в Ярославле, то часть преподавателей как раз переходила из педагогического, ну, в то время института, вот в эти создаваемые новые учебные заведения. То есть, мы в данном случае являемся, знаете, такими некоторыми донорами, да? По отношению к другим университетам, чем гордимся. За это время ВУЗ активно развивался, и мы гордимся тем, что, несмотря на дань моде, может быть, в 90-е годы, когда много вузов из педагогических университетов стали классическими университетами, происходили преобразования, происходили изменения, вот мы гордимся тем, что на протяжении этой истории мы сохранили вот эту традицию, мы сохранили свою такую отраслевую составляющую и готовим кадры прежде всего для системы образования. При том, что мы готовим весь спектр специалистов для разных типов образовательных организаций, для разных уровней системы образования. Понятно, что об этом тоже можно сказать, что университет, хотя является отраслевым педагогическим университетом, понятно, что специалисты, которых мы готовим, они являются востребованы в разных сферах деятельности. Это прежде всего сфера молодежной политики. Это сфера физической культуры и спорта, соцподдержки и так далее. Да? То есть здесь сфера культуры, безусловно. То есть, являясь, несмотря на то, что однопрофильным таким отраслевым университетом, мы готовим кадры для разных сфер жизнедеятельности нашей страны. У нас даже есть несколько лет назад, у нас был такой слоган, он есть до сих пор, слоган «Тысяча и одна профессия на основе педагогического образования». Знаете, дело заключается в том, что те компетенции, которые мы формируем у будущих учителей, они фактически являются востребованными некоторыми универсальными профессиональными компетенциями для разных сфер деятельности. Но если говорить об истории и достижениях университета, мы подготовили уже за это время более 100 тысяч специалистов. Это я скромный еще, да, по скромным подсчетам, более 100 тысяч специалистов, которые работают не только в нашем Ярославском регионе, но во многих регионах Российской Федерации. Кстати говоря, порядка 40 к нам поступают ежегодно выпускники школ, порядка 40 регионов Российской Федерации. ВУЗ прежде всего известен своими научными школами. И, может быть, такая длительная история университета, она как раз и позволила сформировать такие серьезные, основанные на давних традициях и продолжающихся традициях, научные школы. Мы гордимся прежде всего нашими научными школами, естественно, по педагогическим и психологическим наукам. Я думаю, что многим известна Ярославская психологическая научная школа, и мы гордимся тем, что в свое время эта психологическая школа как раз была сформирована в стенах Ярославского педагогического института. И сейчас эта научная школа является таким серьезным, известным научным коллективом, который занимается разработкой разных научных проблем. У нас очень сильная научная школа в области филологии, культурологии, биологических наук. Известна Ярославская научная школа по географии, скажем, известные и наши ученые своими учебниками. Могу сказать, я думаю, что и слушателям, может быть, эти фамилии узнаваемы, но, скажем, в советское время порядка 20 лет изучали геометрию по учебникам нашего профессора Скопец. Или на протяжении тоже почти 10 лет многие школы выбирали учебники по биологии нашей профессора Сухоруковой. Я могу долго приводить примеры ученых и достижений, но хочу сказать, что научные школы в высшем учебном заведении – это тот фундамент, на основе которого строится и образование, да, и различные другие виды деятельности, которые осуществляет университет. И то, что они у нас есть, и то, что они эффективно развиваются, это, конечно, наша гордость, то, чем мы дорожим, и это уверенность в том, что университет будет жить и развиваться далее. Ну, вот из таких примеров, не знаю, о чем это говорящих или нет, но в научно-педагогической среде это, безусловно, важный показатель. У нас в университете эффективно работает 5 диссертационных советов, то есть в 5 диссертационных советах ежегодно защищаются десятки кандидатских и докторских диссертаций. И вот то, что университет является не только организацией, в которой готовят будущих учителей, но то, что университет является еще серьезным, обладает серьезным потенциалом в плане подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, то есть ученых, да, это тоже, мне кажется, что такой важный, серьезный показатель. Наши преподаватели активно публикуются, занимаются научно-исследовательской деятельностью, и, скажем, у нас в университете в настоящий момент функционирует 5 журналов, которые являются ведущими журналами, да, и включены в перечень высшей аттестационной комиссии Министерства науки Российской Федерации. Вот это некоторые, пусть и формальные, но все же такие показатели, которые, наверное, отражают вот тот научно-исследовательский потенциал. Я не случайно говорю, прежде всего, выставляю вперед науку, потому что весь образовательный процесс, это мое личное убеждение, весь образовательный процесс является некоторым следствием наличия серьезных научных школ. Если в университете есть серьезная наука, следовательно, есть соответствующие кадры и есть обновляемая новая образовательная программа, которая соответствует последним достижениям и слову науки и техники. Вот такой подход мы, по крайней мере, исповедуем. Но я хочу сказать, что еще помимо наличия серьезных научных школ, я назвал те отрасли знания, которые вроде как бы являются естественными, да, для педагогического университета, но в нашем университете есть еще и, так скажем, научные школы, которым нашему профилю не совсем соответствует. Ну, скажем, университет обладает серьезной научной школой по фармацевтическим наукам. Вот из педагогического образования лет 20 назад из наших ученых был создан вот такой серьезный научный коллектив, и университет является одним из 7, по-моему, университетов, на базе которых созданы центры трансфера фармацевтических технологий. Вот университет у нас обладает вот таким серьезным структурным подразделением, которое ведет исследования по разработке новых лекарственных форм, новых лекарств. Когда мы знакомим с университетом коллег, многих это вызывает удивление. Но я еще раз говорю, что здесь это прежде всего это основывается на тех научных школах, которые есть. Слава Богу, что такая школа у нас была создана. И несмотря, может быть, на то, что это не совсем профилю педагогическому соответствует, это структурное подразделение вносит существенный вклад в развитие нашей фармацевтической индустрии в стране. Там изучаются, разрабатываются новые лекарства. Причем наши ученые являются авторами некоторых новых лекарств. Но мы этот потенциал тоже, между прочим, используем для подготовки будущих учителей, да, когда химиков прежде всего. На базе этого центра у нас происходят и занятия с детьми, мы со школами активно работаем. Но я не знаю, может быть, еще про историю говоря университета, можно много чего говорить о наших выпускниках. Я хочу сказать, что это прежде всего, безусловно, наша гордость. Наши выпускники – это очень много десятки олимпийских чемпионов, да, которые были студентами нашего университета. Это известные и композиторы, и ученые. Сейчас просто назову две фамилии. Это Зиновьев Василий Николаевич, это композитор известный, да, который в начале 20-х был, работал в нашем университете. Известный композитор, автор таких известных кантат, например, посвященных 300-летию дома Романовых и так далее. Или, скажем, Александр Мелентьевич Волков, автор «Волшебника изумрудного города», да, тоже выпускником нашего тогда физико-технического, по-моему, так он назывался, факультета. Ну и современные, конечно, выпускники, они являются нашей гордостью и такой радостью, что они вышли из стен Ярославского педагогического университета. Ну и последнее, что, может быть, я хотел сказать про историю, это все равно такой исторический факт, но он определяет судьбу и развитие нашего университета. Это Константин Дмитриевич Ушинский. Было присвоено имя Константина Дмитриевича Ушинского нашему тогда педагогическому институту. Это было не случайно, поскольку педагогическая деятельность Константина Дмитриевича Ушинского, она начиналась в городе Ярославле. В 1846 году Ушинский в возрасте 23 лет, будучи выпускником Московского университета, приехал с двумя своими товарищами в Ярославль и преподавал в Ярославском Демидовском лицее. Преподавал камеральные науки и работал в течение 3 лет. Казалось бы, небольшой промежуток времени, который он провел в Ярославле, но тем не менее он здесь запомнился, и для него этот период был важным, поскольку именно здесь он почувствовал свое, так скажем, свое призвание педагогической деятельности. Именно здесь им было написано первое печатное произведение, его речь о камеральном образовании. Вот, поэтому здесь он стал заниматься, собственно говоря, литературной деятельностью. Это первый опыт. Он был редактором неофициальной части Ярославских губернских ведомостей. А потом, как всем известно, он был редактором журнала Министерства народного просвещения. Да? То есть вот первый опыт он как раз получил здесь в Ярославле. Ну и вот то, что университет носит имя Ушинского, это накладывает такой серьезный отпечаток. Вообще, честно говоря, вся деятельность университета и вся история после 1945 года университета, она, вот так скажем, под именем. В 1945 году мы считаем, что миссия университета наша заключается в том, чтобы развивать его идеи, которые были передовыми идеями для второй половины XIX века, мы очень, которые, кстати говоря, актуальны и сейчас. Мы можем долго говорить о вопросах, например, духовно-нравственного воспитания, но кто, как не Ушинский, впервые, да, заложил вот научные основы этой проблематики. Вот. И мы считаем своей миссией как раз развитие идей Ушинского и формирование вот таких передовых новых научных теорий, психолого-педагогических теорий, которые бы способствовали развитию нашей системы образования и, конечно, качеству подготовки специалистов. В нашем университете создан музей Ушинского. Сейчас у нас в университете открыта выставка работ наших преподавателей об Ушинском. И вы знаете, это сотни трудов. Вот за 50 лет это сотни трудов, которые были написаны нашими преподавателями, ну, по тем или иным аспектам научного творчества Константина Дмитриевича Ушинского. Ну и это на самом деле такой серьезный научный пласт, который был образован благодаря как раз Константину Дмитриевичу Ушинскому. У нас создан музей. Мы, так скажем, в котором не просто отразили некоторые вехи его разных периодов жизни, в том числе Ярославского. Мы начали вести активную такую поисковую деятельность в разных направлениях. Это и студенты нашего университета, и преподаватели. И в настоящий момент мы знаем практически всех родственников Константина Дмитриевича Ушинского, и поддерживаем с ними отношения. Но так случилось, что в революционный период многие его дети уехали из России, и в настоящий момент родственников, которые живут в России, их таких нет. Но очень много родственников в Италии, Франции, Канаде у Ушинского остались, и которые до сих пор поддерживают с нами отношения. Они передавали нам и передают до сих пор некоторые новые факты из жизни. Есть у нас некоторые фамильные даже ценности, которые они привезли нам и подарили нашему университету. Но есть очень любопытные факты, которые мы очень дорожим. Скажем, его правнучка Ирина Халя, которая, к сожалению, в прошлом году умерла, ей было уже более 90 лет, но она была художницей, проживала в Италии. И вот вместе с ней мы в 15-м, по-моему, году издали сборник сказок и рассказов Ушинского с ее иллюстрацией. И вот эти сказки с иллюстрацией моего правнучки, которые были выпущены. Вот понимаете, в чем интерес? Она, Ирина Халя, никогда до 2010 года не была в России. Но она привезла иллюстрации, в которых вот это вот, которая явно идентифицируется как рисунки нашей российской русской культуры. Вот. И издавая такую книгу, мы хотели как раз и показать эту преемственность, межпоколенческую преемственность и в семье Ушинск. Это преемственность и распространение русской культуры, да, которую мы несем через вот наших, так скажем, людей, да, в разные уголки мира. И эти книги каждому первокласснику города Ярославля мы подарили такие книги. Знаете, это, мне кажется, это как раз вот такая просветительская деятельность, которой занимался сам Константин Дмитриевич, и которая сейчас должна быть очень серьезным направлением деятельности не только школ, а прежде всего, наверное, высших учебных заведений, да любых образовательных организаций, которые должны в этих вопросах просветительских, вопросах воспитания помогать школе. Когда в самом начале разговора нашего я сказал, что на самом деле очень важно, чтобы это была у нас складывалась такая система, да, система воспитания и система подготовки специалистов к этим вопросам в нашей стране. Вот это вопрос системный, это не есть вопрос только школы, это вопрос есть социальных институтов, в том числе образовательных организаций, которые могут и должны нести вот серьезный вклад, да, в дело воспитания и обучения подрастающего поколения. Ну вот я такой, может быть, про Ушинского интересный факт сказал. И вы знаете, многие дела у нас были как раз инициированы благодаря его идеям. У нас, например, сейчас в Ярославле уже 5 лет проводится Олимпиада Ушинского. И если в первый год участвовало, по-моему, 3 региона, то в прошлом году участвовало уже порядка 40 регионов Российской Федерации. Вот. Это как раз Олимпиада для обучающихся психолого-педагогических классов. Это как раз то мероприятие, которое, так скажем, мотивирует, да, детей на выбор педагогической профессии. И опять же, здесь Константин Дмитриевич, собственно, его идеи, которые мы пытаемся продолжать. Ну и поскольку этот год – год педагога и наставника, и год 200-летия Ушинского, я думаю, кстати, тоже немного кто знает, ведь до прошлого года годом рождения Ушинского считался 1824 год, а 200-летие мы празднуем в 23-м году, и это не случайно. Потому что вот год назад, благодаря нашим ученым, нашим историкам, мы в нескольких работах и написали это письмо в правительство Российской Федерации, Министерство просвещения, доказывая о том, что год рождения Ушинского 1823. И поэтому я думаю, что наши доводы были убедительны, поскольку вот этот год, 23-й год, был объявлен годом 200-летия Константина Дмитриевича Ушинского. Ну, почему говорю, вот многие педагоги, учителя, которые имели медаль Ушинского, еще до недавнего времени там было выиграно ровно дата, да, 1824-1870. Но сейчас мы некоторую вот такую историческую справедливость, да, здесь сделали. И в этот год, год 200-летия Ушинского, очень много мероприятий научных, просветительских проводится в стране и нашим университетом в частности. Я, например, очень рад, что у нас в Ярославле прошла такая, ну, одна из ключевых, наверное, научных конференций. В рамках Евразийского образовательного диалога была конференция, связанная с Константином Дмитриевичем Ушинским, как она, по-моему, называлась, «Константин Дмитриевич Ушинский. Национальное достояние России». Русская педагогическая школа Ушинского «Национальное достояние России». Понимаете, это не только нужно писать в заголовках, это нужно осознавать, что это действительно так. Только благодаря осмыслению нашей истории, осмыслению взглядов наших великих педагогов, мы можем выстраивать современную политику в области образования. Угу. И вот я последнее хочу сказать, анонсировать может быть. Я знаю, что всего лишь, так скажем, ну, непосредственно 4 города связаны с деятельностью Ушинского. Это Тула, Москва, Ярославль, Санкт-Петербург. В каждом из этих городов в этом году была посажена аллея Ушинского в честь его 200-летия. Был открыт памятник Ушинскому в Московском педагогическом государственном университете. Ну и вот мы очень надеемся, что к Дню Учителя в 23-м году, в этом году, в Ярославле откроется памятник, тоже памятник Константину Дмитриевичу Ушинскому. искусством. Опять же, это вот символ такой опять преемственности, да, преемственности межпоколенческой, преемственности духовно-нравственной, ценностной.
Александр Михайлович, спасибо вам большое. У меня на самом деле было очень много вопросов по ходу нашей беседы, но вы на них на всех ответили, прежде чем я успела их задать. Поэтому спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе.
Мне осталось только напомнить, что в гостях у программы «Гость в студии» был первый проректор Ярославского педагогического университета имени Константина Дмитриевича Ушинского. Александр Михайлович Ходырев. А у микрофона была Мария Заостровных. Александр Михайлович был с нами на телефонной связи. Спасибо за внимание, дорогие друзья. На этом все. До новых встреч в эфире.